смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Праздник Успения Пресвятой Богородицы отмечается церковью в эти дни. Во всех храмах прошли богослужения. Для Рязани, думаю, это особый день. Ведь главный городской собор в Кремле освящен именно в честь Успения Божьей Матери. Во время всенощного бдения, накануне праздника, вечером 27 августа, на середину храма выносится плащаница с изображением Божьей Матери. Перед кончиной Пресвятая Дева Мария пожелала увидеть всех апостолов, и те собрались в Доме Богородицы. Сам Спаситель в окружении ангелов сошел к ней, и душа Пречистая вознеслась на небо. После кончины гроб с телом Богоматери был отнесен апостолами в Гефсиманию и там захоронен в пещере. Опоздавший к погребению апостол Фома был опечален тем, что не успел проститься с Богородицей, и решено было открыть вход в пещеру. Войдя туда, апостолы обнаружили, что тела Богородицы нет, и таким образом они убедились в ее чудесном вознесении на небо. Вечером того же дня апостолам явилась сама Матерь Божия и сказала: «Радуйтесь, я с вами во все дни».
Для нас Божья Матерь является образцом для подражания. Мы видим множество цветов в ее плащанице. Каждый цветок – это ее добродетель. Мы можем подражать ей в добродетели, принося свои цветы. Мы можем просить ее быть молитвенницей нашей на небесах. Ибо в тропаре мы слышим такие слова: «В Рождестве девство сохранилось, и успение мира не оставилось, и Богородица представилась Ежоком Мать Исущей живота». И она молится о нас, и мы уповаем, что она является неусыпающей молитвенницей.
Сегодня гостем нашей программы стал насельник Афонского свято-пантелеймонного монастыря монах Салафиил Филиппьев. Отец Салафиил, еще будучи иноком, стал известен как писатель, известна его книга «Начальник тишины». На его стихи была написана не одна композиция. Недавно у нас появилась возможность вновь встретиться с этим человеком, и мы попросили рассказать его о дальнейших своих творческих планах. Отец Салафиил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы приняли монашеский постриг сравнительно недавно, подвязаете сейчас на Святой горе Афон в Афонском монастыре. Не вставал ли перед вами вопрос об отказе от творческой деятельности?
Такой вопрос не раз вставал передо мной с самого начала поступления на монашеский путь, который я начал в 1992 году. И уже тогда я говорил со своим духовником на исповеди о том, что я, будучи человеком, стремящимся к монашеству, может быть, должен как-то отходить вот от такого творчества, от поэзии, от стихов, от книг. Но духовник мне сказал твердо достаточно и благословил, и указал, что мне нужно в этом направлении даже делать. А потом, когда я попал в Джорданвиль, то здесь уже, конечно, я сразу же попал с первых дней на послушание в историческую печатню преподобного Иова Почаевского, где наш Ава, будучи главным редактором, тогда митрополит Лавр, а в то время еще архиепископ, он благословил мне вот это вот послушание. И многие годы я нес послушание и в издательстве, и занимался собственным творчеством. Но, наконец, теперь на Афоне, приняв монашеский постриг, я был уверен, что сейчас-то я уже должен, наверное, все-таки от этого отойти. Но и теперь духовник не менее твердо, чем предыдущие наши разговоры, сказал мне о том, что это творчество нужно продолжать. Так что я за послушание, ну и потому что, конечно, мне тоже близко это вот образ выражения такого духовного, продолжил это творчество. Пока я был вот последние 5 лет на Афоне, вышли некоторые мои книги и диски. Это прежде всего книга «Святогорец». Книга вышла в 2 изданиях в Москве и в Беларуси. Вот книга продолжает жанр повести-притчи, какой была книга «Начальник тишины», «Ангелы приходят всегда». То есть вечные глубокие вопросы вложены в довольно простую притчевую беллетристическую форму. Вышла также книга духовной поэзии «Последний Афон». поэзии сихазма. Здесь в каждом стихотворении Афон. Я отбирал только такие стихи, которые касаются Святой Горы, поэтому книга получилась внутренне единой и удивила меня тем, что некоторые довольно строгие наши отцы, подвязающиеся на Афоне, которые вообще не читают современников, не читают художественную прозу, поэтому Святогорец, допустим, они просто не читали, а вот про книгу «Последний Афон» вдруг они ее приняли и сказали, что книга действительно хорошая. Это меня и удивило, и порадовало. Ну, конечно, наверное, потому что это под духовным руководством нашего Авы Афонского, иеросхимонаха Рафаила, который человек очень широкий, любит и поэзию, и литературу, но прежде всего духовную жизнь. И сихазм, молитву Иисусу, и вот на этом основании учит нас строить свое творчество. Также вышло несколько дисков с стихами и песнями на мои стихи. Это «Руки моих врагов подарили мне вечность», читает стихи, сделав из них поэтическую музыкальную такую композицию, Игорь Ильин, известный всем по телеканалу «Культура», где он ведет, и голос его известен, очень действительно достойный исполнитель. Он же начитал книгу «Ангелы приходят всегда», которая получилась как бы спектаклем одного актера. Диск «Афонское начало» — это песни, мои стихи, исполненные известным московским бардом и православным, глубоко православным человеком, звонарем Евгением Фокиным. А в недавнее время удалось сделать два небольших фильма с отцом Рафаилом Берестовым, нашим духовником, о тайне иконы дарования молитвы и о книге «Святогорец». И, наконец, самый последний диск, который я буквально только несколько дней назад впервые держал в руках. Диск «Я выбираю небеса» исполняет песни на мои стихи. Такой небольшой семейный ансамбль духовной песни. Это композитор и певица Александра Артюшкова со своими детьми. Очень трогательное исполнение довольно серьезных духовных, философских таких текстов детьми, вносит свою особую трогательность и, мне кажется, будет отмечено слушателями. А сейчас я прибыл в Россию специально для того, чтобы подготовить к изданию мою новую книгу. Она называется «Тайна Афонской пустыни». Это будет книга о пустынниках Святой Горы Афон. Взгляд на нашу жизнь изнутри. Потому что если, скажем, к нам приехал бы даже какой-нибудь корреспондент, который хотел бы осветить эту жизнь, прожив неделю, две, три, он не смог бы проникнуть в те сокровенные глубины, которыми мы там живем, и в те же и трудности, и горести. Надо действительно для этого там пожить. И вот когда я начал жить в пустыне Святой Горы, то я начал вести этот дневник. И вот этот дневник составил вот эту новую книгу. Опять-таки здесь довольно легкое, где-то даже в какой-то степени приключенческое повествование, потому что там жизнь природы, встреча с животными различными, шакалами, кабанами, саламандрами, волками, различные трудности, когда снегопад просто сметает эти ветхие пустыннические каливы, кели. И одновременно здесь, вот на фоне описания такого быта, можно сказать, идет беседа о вечных духовных вопросах, беседа с духовниками. Это является самым главным сердцем. Беседа о молитве Иисуса, беседа об исихазме. Поэтому, я думаю, для тех, кто никогда на Афон не попадет, вот эта новая книга «Тайна Афонской пустыни» может показать его сокровенные стороны. Жизнь 20 афонских монастырей, крупных, довольно хорошо известна. А пустынническая жизнь, она не описана. Поэтому это, как я понимаю, первая такая книга, которая описывает пустыню Святой Горы. Надеюсь, что эта книга в скором времени будет доступна всем читателям. И из других творческих планов у меня еще готовятся две небольшие книги. Это книга «Живущий в бирюзе», тоже посвящена Афонской пустыне, и работа, которая называется «Откровение смертника». Над этим я еще работаю, надеюсь тоже, что в скором времени это все увидит свет. Прошу святых молитв.
Ну вот как вам кажется, ваши книги, стихи, на кого они рассчитаны? На молодежь, людей более старшего возраста, на верующих или, может быть, на тех, кто только приходит к вере?
Трудно очень, трудно ответить на этот вопрос, потому что никогда не знаешь, кому понравится, а кому нет. И совершенно неожиданные реакции бывают. Некоторым нравится первая моя книга «Начальник тишины», другим «Святогорец», третьим «То и то», кому-то и не то, и не то. И очень трудно, потому что вдруг старенький протоиерей может сказать, что он читал книгу всю ночь, пока до конца ее не дочитал. А другой человек может сказать, что он только до половины прочитав, дальше не стал читать. То есть мы разные, и поэтому Господь как бы говорит с нами на разных, внешне разных языках, при этом суть остается одной и той же. На кого ориентируюсь лично я? Ну, наверное, как святитель Игнатий Брянчанинов говорил, когда ты раскрываешь какую-то тему, то она становится понятнее тебе самому. То есть, наверное, потому и духовник благословляет, что это просто образ познания мира, познания самого себя, своих отношений с Богом, своей греховности, необходимости покаяния и так далее. То есть, прежде всего, я думаю, творчество, оно все-таки для Творца, для самого писателя полезно. А вот уже как слово наше отзовется, нам не дано предугадать. Поэтому я как-то вот в последнее время совсем не задумываюсь над такой вот читательской аудиторией, специально не обращаюсь к какой-то аудитории читательской. Меня глубоко тоже тронуло знакомство с творчеством замечательного нашего православного писателя Бориса Зайцева, который не был таким вот ярким, внешне ярким, вызывающим. Он как бы писал как бы как для самого себя, но одновременно настрой душ, созвучных душ, он откликался на его творчество. Вот меня вот это вот направление привлекло, поэтому я думаю, что специально на кого-то рассчитывать не нужно. Я думаю, что это будет слишком навязчиво. А если это кому-то может помочь, то Господь сам откроет кому.
Отец Целофил, спасибо вам, что нашли время встретиться с нами и ответили на наши вопросы.
Спасибо, Господи.
Память человеческая сохранила многие исторические события. Есть среди них и малозначимые, а есть и те, которые, если так можно сказать, стали знаковыми, ключевыми в истории человечества. Одно из таких событий – сражение между русской и французской армиями у села Бородино во время наполеоновского нашествия 1812 года. 26 августа началась самая грандиозная и кровопролитная рукопашная битва мировой истории – Бородинское сражение. В нем участвовало более 250 тысяч человек. На поле боя осталось лежать около 80 тысяч. Втрое больше было раненых – это практически все, кто остался в живых. Более 32 тысяч участников того исторического сражения были направлены на излечение в госпитали и лазареты Рязани и Рязанского края.
Помощь раненым на поле сражения стали только в Крымскую войну, в Первую Крымскую войну, благодаря Пирогову. А до этого раненых просто собирали и отправляли. Поэтому очень много, конечно, погибало. И очень много приходилось как бы оставлять в населенных пунктах, в том числе и в Рязани. И поэтому очень много мест в Рязани, которые обозначены как лазареты, госпитали. И они размещались, эти лазареты, даже в квартирах.
Героев Бородинского сражения, умерших от ран, хоронили на рязанских кладбищах, в основном на территории Скорбячинского и Лазаревского. В то время по всей России строилось множество храмов в честь победы над Наполеоном и в память погибшим воинам. Каменный храм святого праведного Лазаря на одноименном кладбище можно также считать памятником военной славы тех времен. Его постройка началась практически сразу после окончания войны в 1815 году.
И эта церковь была возведена не только, как сообщалось в одном из доношений в правительствующий синод, не только из такого усердия к Богу, но и в память о значимом событии 1812 года. Воины, участники этих событий, так и упоминалось в этом документе, похоронены на Лазаревском кладбище.
Сегодня места захоронения определить уже нельзя, но сохранились списки умерших от ран в рязанских госпиталях. В год празднования юбилея со дня начала войны 1812 года на кладбище была установлена памятная доска. Противостояние двух армий в годы нашествия Наполеона было настолько масштабным, что нет в России, пожалуй, такой семьи, где не было бы предком, внесших свой вклад в общую победу. Принимал участие в Бородинском сражении и Василий Логинович Лепешкин. Состоял он в лейб-гвардии егерском полку Карла Бистрома. Полк противостоял целой французской дивизии Алексиса Дальзона на правом фланге русской армии.
Французы превосходили русскую пехоту практически в 4 раза. После атаки на мост через Колыч русские егеря вынуждены были отступить, понеся достаточно большие потери. Дошло до того, что все писаря полка вынуждены были поднять оружие павших своих товарищей и встать в строй. Барклай де Толли, видя критическое положение на правом фланге, направил туда полк егерей полковника Карпенко. В результате лейб-егеря, усиленные подошедшим подкреплением, в штыковой атаке отбросили французов обратно за реку Колыч до поселка Бородино. Далее неприятель атаковать русские позиции уже не смел. Именно о них писал Михаил Юрьевич Лермонтов в своем стихотворении «Бородино». «Изведал враг в тот день немало, что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой».
Во время войны на борьбу с французами уходили целыми семьями. Ушел в земское ополчение и брат Василия Лепешкина Семен. Он партизанил на старой Смоленской дороге.
Государь-император Александр I повелел отчеканить памятные медали. На одной стороне изображено всевидящее око. С обратной стороны надпись «Не нам, не нам, а имени твоему». Данные медали были розданы всем участникам боевых действий с припиской «Хранить в семье и носить старшему потомку по мужской линии в роду до скончания века». Поэтому эти медали ношу я после смерти своего отца.
Также в семье Лепешкина хранятся медали, посвященные столетию и 200-летию войны 1812 года. В семейном архиве сохранилась также часть бронзового складня, который брали с собой русские солдаты, уходя на войну. Был он и на поле Бородинского сражения. 200 лет прошло со времен той далекой битвы. Время стерло с лица земли многие захоронения его участников, но благодарные потомки до сих пор вспоминают подвиги героев Бородинского сражения. Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.